Зовут Вадим Запорожцев. Сегодня 27 июля 2010 года. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве, в культурном центре просветления, возле метро Новослободская. Значит, вся архивная наша информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. У нас сегодня будет лекция, продолжение предыдущей темы. Итак, связка йоги и денег. На самом деле, это достаточно серьезная тема. Она неоднозначная и неочевидная. И во многом выживаемость, в том числе и йоги, будет зависеть от того, научится ли люди, практикующие йогу, зарабатывать себе достаточно на жизнь. То есть понятно, что все взаимосвязано, если человек будет сводить концы с концами, то у него будет оставаться время и на занятия йогой, и как следствие йога не так будет быстро исчезать. Вообще говоря, вся тема финансов пронизывает историю человечества, и если вы посмотрите на те или иные образования, формации, как люди жили, скажем, в ведические времена в Индии, как люди жили в средневековой Индии, во времена викторианской эпохи, наконец, в современное время, вы поймете, что во многом жизнь определялась и теми экономическими связями, и тем местом человека в общей мозаике взаимоотношения с другими членами сообщества. А Индия пошла на беспрецедентный шаг с древних времен, она фактически законсервировалась для того, чтобы сохранить знания йоги до наших дней. Поэтому крайне неохотно меняла уклад жизни, крайне неохотно отказывалась от каких-то старых, может быть, финансовых взаимоотношений. И до сих пор, то есть вот это, так сказать, вот этот уклад, он носит черты величайшей древности. Но еще раз, это было сделано по одной причине, только лишь для того, чтобы это древнее знание йоги сохранилось. Как только человечество стало готовым к его восприятию, понятно, что Индия будет считать свою миссию выполненной и уже сможет позволить также изменять взаимоотношения между членами общества, так как это мы наблюдаем в развитых современных странах западной цивилизации. И вот эти ножницы, изменяющиеся образ жизни, с одной стороны, то есть прессинг современных технологий, современных каких-то финансовых институтов и исчезновение знаний йоги создают достаточно опасную сейчас ситуацию. Никто не желает жить по древним законам и, как следствие, вести какой-то образ жизни с финансовой точки зрения, такой же, какой ввели в древности в Индии. Вот, поэтому при проникновении знания йоги на Запад, где люди ведут совсем другой образ жизни, очень такая серьезная проблема становится, как йогу, практикующему на Западе, те или иные методы, опять же, с одной стороны, полностью усвоить те крохи знаний, которые все-таки действительно донесли до нас с древности учителя и учительницы йоги, с другой стороны, быть вполне преуспевающим в современном социуме. Я не скажу, что это решенная задача. Это нерешенная задача, не скажем, у нас в стране, ни в Европе и ни в Америке. То есть, друзья, в этом отношении, скажем, страны бывшего СССР находятся в одинаковом положении с йогами, скажем, Соединенных Штатов Америки. Да, уровень жизни там выше, да, много чего там очень замечательного есть по-другому, но насколько лично я могу судить, вот этих новых концепций по, так сказать, выработке той, как бы, стратегии поведения современных людей, чтобы, с одной стороны, они могли прекрасно зарабатывать деньги, а с другой стороны, заниматься древнейшим знанием йоги, еще не выработано. Сейчас это вырабатывается. Вот в связи с чем большая такая трудность. Если пропагандировать образ жизни Индии в странах Запада, то действительно найдутся несколько последователей, которые откажутся от всего, там, продадут свою квартиру, уйдут куда-нибудь там в леса, в какой-нибудь монастырь и будут практиковать, как им кажется, древнейшее знание йоги. Но, во-первых, таких людей очень мало, начнем с этого. А йога все-таки общечеловеческое явление. И для основной массы людей вот такие вот стратегии поведения просто немыслимы. У многих есть там дети, родственники, и в конце концов, почему именно так надо поступать? Мы нигде не встречаем в йоговском знании, что это абсолютно необходимая такая вещь. Более того, весь дух йоги призывает нас к тому, чтобы мы были как бы очень успешны, предприимчивы, сильны. Во многих текстах в древних, в описании подходящей личности адхикари, то есть подходящей для практик тех или иных садхан йоги, на этом делается акцент, что человек, которому ты можешь доверить самые сокровенные практики йоги по пробуждению мантр, по пробуждению энергии кундалини, по тем или иным другим таинственным разделам йоги, должен обладать личной какой-то такой харизмой, напористостью, очень должен быть такой светлый, жизнерадостный, активный человек, предприимчивый, в то же самое время чистый, скромный, напористый. То есть в свое время я просто сравнил требования, которые предъявляют крупнейшие международные консалтинговые фирмы к своим будущим работникам, с теми требованиями, которые мы читаем, скажем, в трактатах средневековой Индии, посвященной йоге. Друзья, если отбросить вот эти разницы оборотов речи, ну, все-таки средневековый трактат написан одним языком, современные какие-нибудь слоганы, там, завлекающие потенциального работника другим языком. Так вот, фактически то же самое. То есть, если в западных крупнейших таких компаниях, таких доминирующих транснациональных, которые на переднем крае бизнеса, на переднем крае чего-то инновационного, нового, всем нужны, как они это любят иногда говорить, best and brightest, то есть ярчайшие и лучшие. То же самое мы читаем и в трактатах по йоге. То есть это о многом заставляет задуматься. И поэтому, когда мы иногда сталкиваемся с представлением о йогах и йогинях как людей, так сказать, устранившихся от всего, что называется, мирского и постоянно пребывающие в печали, то это не есть абсолютная истина. Да, действительно, есть люди, которые, ну, в разные периоды жизни заставляют по-разному себя вести, но это не есть универсальное правило. Итак, друзья, йога призывает нас быть успешными в жизни. Йога призывает нас успешно и, как вам сказать, уверенно чувствовать себя среди членов общества, в котором мы живем. Да, действительно, вы можете выбрать себе жизнь странствующего йогина и, значит, ходить с чашей там для подаяния и питаться только лишь тем, что вам пожертвовали другие люди. Почему нет? Это тоже метод. Но это вы, так сказать, можете делать по своему усмотрению. И в том случае, что при других, так сказать, раскладах, вы в любой момент можете превратиться в преуспевающего, так сказать, преуспевающую личность, умеющую заработать себе на жизнь. То есть, если вы были преуспевающие в бизнесе, в каких-то других делах, то да, вы можете себе позволить такую роскошь какое-то время пожить и на подаяние, почему нет? Всякий опыт бывает полезен для преодоления неведения нашего внутреннего. И в этом отношении и богатство, и бедность в равной степени бывают полезными инструментами для того, чтобы понять, как устроены вы и как устроен окружающий вас мир. Вот, поэтому это уже остается за вами, как именно жить. Но, как вы понимаете, если основная масса людей, занимающихся йогой, начнет жить подаянием, то кто же им будет подавать? Логично, что какая-то часть людей, занимающихся йогой, должны, в общем-то, как-то и зарабатывать что-то в социуме. Или, во всяком случае, знаете, что должно быть такое расписание, что вот с такого-то периода ты живешь подаянием, с такого-то ты, с другого-то еще кто-то. Строго говоря, так оно и было, если вы поинтересуетесь такими, знаете, устоявшимися такими канонами жизни, описаны в тех или иных ведических трактатах, там вся жизнь могла делиться на так называемых четыре ашрама, то есть четыре периода жизни. Первый начинался с ученичества, то есть когда фактически человек, ну это можно было бы с хорошим-хорошим знаком равенства приравнять к нашей средней школе и, может быть, к нашему высшему образованию. То есть вот то, что мы получаем с вами в школе плюс в институте, это до какой-то степени аналог этого первого ашрама. Иногда он назывался периодом брахмачари. Затем наступал после этого периода другой период, так называемый период домовладельца. То есть это очень, ну, домовладелец, чтобы вы, так сказать, вас не пугало это. Название – это всего лишь, так сказать, общеупотребимое название к определенной группе людей, выполняющих те или иные функции в социуме. Ну, мы бы сейчас сказали, это, скажем, средний класс, класс там людей, которые держат на себе страну. То есть это бизнесмены, врачи, учителя, военные, там, милиция, кто у нас там еще, там, юристы, там, ну, в общем, тот, кто составляет ядро любой цивилизации, любой страны, и фактически на ком держится вся жизнь. Наконец, по завершению этого второго периода жизни предписывалось иногда, точнее как предписывалось, рекомендовалось, это не были жесткие установки, что человек мог, после того, как его дети стали на ноги, мог позволить себе наглость жить так, как он захочет, скажем, где-нибудь в лесах, изучать, практиковать йогу. То есть, и, как правило, иногда это замыкалось, то есть такой человек как раз начинал воспитывать тех, кто был еще молод и проходил первый период жизни брахмачари. Наконец, под старость лет, так сказать, йогин или йогиня могли перейти в этот четвертый ашрам или четвертое такое подразделение, так сказать, этап жизни. А это как раз и есть странствующие йоги и йогини, значит, ну, в разных там более поздних ответвлениях это по-разному называлось, в том числе и тех людей, которые приняли так называемую саньясу, некие такие обеты. И действительно, такие люди жили исключительно на подаяние. И вообще иногда считалось даже очень хорошим тоном для некоторых йогов не умирать дома, то есть, а уйти. То есть ты прожил славную жизнь, нарожал детей, сделал все, что ты захотел в этой жизни, по полной программе вкусил и материальных удовольствий, и потом духовных удовольствий, и вот настал, так сказать, твой последний, так сказать, этап в жизни, когда ты полностью порывал все свои связи с социумом, если хотел, или если это был твой путь, и действительно мог стать странствующим йогином и питаться подаянием. Но, как правило, предполагалось, что этот человек уже достигал огромных высот сверхспособностей. И мы читаем о тех или иных странствующих брахманах, то есть, которые одним своим взглядом могли там творить чудеса, оживлять там чуть ли не из мертвых людей. Ну, в общем, полно всяких таких очень таинственных о них рассказах. И считалось, что это уже люди на последнем рывке в просветление. То есть они сбросят свое тело с себя последний раз, растворятся в радуге, уйдут и больше не вернутся в этот мир, если не нужна будет их помощь. То есть поэтому, как вы видите, акцент вот такого йога, живущего подаянием, он смещался на, в сторону людей, которые прошли все этапы жизни, достигли колоссальных, так сказать, способностей, как мы бы сказали, каких-то сверхспособностей, и уже фактически они уже, как знаете, они уходят из этой вселенной, потому что они сделали здесь все, что могли. Вот только в этом случае можно полноправно поставить знак равенства между странствующим таким по-настоящему йогом или йогиней и фактически тем человеком, кто ведет такой образ жизни за счет подаяния. Но давайте мы вернемся в наши дни. Меня больше, если честно, интересует не то, как это было в древности. В древности было все чудесно. Во всяком случае, хотя бы крупицы знаний йоги до нас дошли. Значит, не так все было плохо. Значит, это работало. Вопрос в том, что делать сейчас. А сейчас мы наблюдаем совершенно парадоксальную картину, к сожалению, из-за неправильного понимания некоторых положений ведического знания йоги, люди начинают откровенную ахинею в своей жизни пороть. То есть как в плане образа жизни, так и в плане каких-то взаимоотношений с социумом, с родными, близкими, друзьями, знакомыми, просто с неизвестными людьми. Так вот, очень часто приходят люди, которые как-то очень странно они себя ведут, они говорят, что да, мы изучаем йогу, мы собрались там достичь просветления, мы собрались достичь самадхи, пробудить энергию кундалини, уйти в экстаз. Вот. И при этом они заявляют, что все, они перестали чем-то заниматься, перестали работать, и как-то очень странное они производят впечатление. Лично у меня не всегда адекватное. Вот. С другой стороны, скажем, в нашей стране мы переживаем очень серьезный пережиток наших коммунистических времен. При всем моем уважении к Советскому Союзу, это была действительно очень сильная, красивая, мощная страна по-своему. Но она была хороша на определенном участке времени, в определенных условиях. Да, может быть, имело смысл гайки закручивать, значит, там, дабы там, победить с фашизмом, выйти в космос, двинуть науку, производство и так далее. Может быть, это была оправданная цена, но затем времена изменились, а система закостенела. Эта система привела к тому, что не решался в первую очередь вопрос, связанный с отношением людей к богатству, к деньгам. По этой причине фактически Советский Союз и рухнул. Но, понимаете, благо бы он рухнул, он еще породил огромное количество людей, которые толком не знают, как надо жить. То ли надо пытаться реконструировать так, как это было при советской власти, что вот государство большое и доброе, нас о всех позаботится, а я маленький винтик, то есть серый и убогий, значит. Это вот один перекос. На Западе другой перекос. Там несколько другие есть тенденции, безусловно, в разных странах по-разному. Сколько стран, столько и образов жизни. Но там свои тараканы. В Европе свои тараканы у людей, занимающихся йогой. В Соединенных Штатах свои тараканы, где вот это вот индивидуализм, вот эта коммерция и так далее, и так далее. Свою сделали, свой перекос ненужный сделали в другую сторону. То есть получается так, что вот этого правильного отношения к финансам, к богатству мы не видим. Мы не видим ни на йоге, ни на Западе, ни у нас в стране. Ну и опять же, раз мы сейчас читаем эту лекцию у нас здесь, и основная масса наших слушателей, безусловно, это русскоязычная, публика, не обязательно в странах бывшего СССР, по всему миру мы поддерживаем связь, у нас есть студенты, где только нет их, сейчас вот просто фактически весь земной шар, так как есть интернет, как-то они нас слушают, с нами связь поддерживают. Так вот, конечно же, в первую очередь меня больше беспокоит как люди русскоязычные будут решать проблему, как жить, где зарабатывать себе на кусок хлеба, сколько зарабатывать на жизни, какие методы хороши, какие плохи. Итак, напомню вам основные моменты, о которых мы уже успели поговорить. Во-первых, это очень серьезная у вас должна быть установка, что деньги – это заменитель праны для людей глупых. Ну или для людей, которые еще не совсем понимают, что такое прана. И подобно тому, как все в этой вселенной, если вы приобретаете деньги с помощью соблюдения первого-второго принципа йоги, то это как бы чистые деньги. И, соответственно, они вам приносят пользу. Если же вы зарабатываете деньги с нарушением первого и второго принципа йоги, то это сомнительные деньги, и от них у вас потом больше будет головной боли, чем, значит, той пользы. Да? То есть в этом отношении йога рекомендует вас, то есть подобно тому, как вы садитесь кушать, и, конечно же, каждый йогин, согласно предписаниям йоги, старается кушать какую-то чистую, не испорченную пищу и отвергать грязную, так сказать, неполезную пищу. Также со стороны денег и зарабатывания денег вы должны стремиться к чистым деньгам и избегать грязных денег. Безусловно, бывают разные ситуации в жизни, когда вы толком и не понимаете, Бог его знает, ну как они к вам пришли, чисто или грязно, значит, где критерий? Ну, критерий, безусловно, только лишь вы сами. Только лишь вы сами должны разбираться и понимать, насколько это приемлемо и неприемлемо. Почему? Потому что это вопрос кармы. Кармы лично ваши. Не все вы можете опираться и проверить своего, скажем, работодателя, на которого вы работаете. Но если он не внушает вам, так сказать, опасения, что это мафиози, который там торгует кокаином, а так отмывает деньги в вашей фирме, где вы там главный бухгалтер, да? Вот, то, ну, что, тогда одна ситуация. Если же наоборот, вы точно уверены, что там, скажем, бизнес, на котором вы завязаны, криминальный, ну, может быть, имеет смысл написать резюме и поискать себе какое-то другое место работы, да? Опять же, тот факт, что вы попали туда работать, это ваша карма. Мы помним, что йога, она против таких каких-то, знаете, такой тупой категоричности. Вы должны вектор свой выстроить, чтобы постоянно стремиться от негатива к позитиву. То есть то, что у вас уже есть, уже есть, уже от этого никуда не деться. Так вот, найдите самый эффективный способ от того, что есть, попасть туда, в то место, которое вы хотите, и те условия, которые вы хотите. Итак, деньги, чистые деньги позволят вам развернуться, грязные деньги будут головную боль вызывать. Наконец, мы с вами проанализировали тот факт, что деньги, есть корреляция между количеством праны у вас и тем объемом чистых денег, которые вы можете заработать. Если вы человек чистый, смелый, предприимчивый, открытый, то как бы это косвенно подтверждает, что у вас много праны, и как раз такие люди делают успех, делают себя сами, в том числе учатся зарабатывать много жизни. Но вот наследие, так сказать, бывшего Советского Союза все равно нанесло очень сильный отпечаток на каждого из нас. И, ну, во-первых, в этом положении, что деньги грязь. Да не грязь это. Это возможность. Это как электрическая розетка, да, откуда вы можете взять мощность какую-то, да, и что-то полезное сделать. Там, можете холодильник включить, там, стиральную машинку, она постирает за вас. Точно так же и деньги, они что-то сделают для вас, высвобождая таким образом для вас какой-то ресурс в виде свободного времени или возможностью заниматься тем, чем вы хотите сами. Так вот, самое первое, что в нашей, так сказать, бывшей стране советов надо от чего избавляться, от этой установки, что деньги грязь, друзья, не грязь это. Без денег вы не проживете в социуме. Без денег вы не сможете не заниматься йогой, опять же, не поддерживать йогов и йогини, значит, которые, там, скажем, живут подаянием, да, как мы уже об этом говорили, если на то пошло. Второй момент – это надо избавляться от этой психологии, что у нас единый работодатель в виде государства. То есть вот есть государство и все, больше государства ничего нет. То есть государство должно кормить, поить, заботиться там, и так далее и тому подобное. Да, друзья, государство должно в отношении, так сказать, людей, которые не могут это сделать самостоятельно. Ну кто это? Это дети, это старики. Это может быть там какие-то профессии бюджетные. Военные, врачи, учителя. Там, ну действительно, они, где они возьмут? Да, действительно, государство, там, ученые. Государство должно о них заботиться. Если вы не попадаете под эту категорию, то как бы ваша психология должна быть абсолютно другая. Строго говоря, даже если вы попадаете под эту категорию, она все равно должна быть другая. То есть, с мыслью не что государство мне даст, а что я могу сделать для государства. Ведь в конце концов, что такое государство? Что такое возможности государства? Это общая прана каждого отдельного члена. Откуда она берется? От каждого человека, который живет в этом государстве. Поэтому можно, ну, как бы вот сразу же правильную такую установку йоговскую, что «а никто мне ничего не должен. Я высшее Я, неуничтожимое, непобедимое, обладающее потенциалом всеми ментальными, физическими, психическими качествами, что не меня кто-то кормить будет, я буду кого-то кормить. Вы понимаете, да? То есть, чтобы вы из состояния жертвы вышли в состояние свободного человека, который не зависит от кого-то, а на нем все держится. Вот, к сожалению, вот это вот психологический такой момент, вот этот маленький страшок, который в нас живет, он очень опасный. Он блокирует наше представление о нас. Мы мысленно боимся, а заплатят ли мне там эту зарплату, а мне там пенсию там начислят или не начислят. Чего вы боитесь? У меня пример знаком, значит, один товарищ тоже так боялся, значит, за пенсию, трясся, получил пенсию, на второй день умер. Нужна ему это была пенсия. Он больше, значит, переживал из-за этой пенсии, чем вот это было ему надо. Поэтому вот это чисто психология, что не я от кого-то завишу, а все от меня зависит. Она должна стоять во главе угла, потому что в противном случае вы блокируете те сверхспособности, в том числе заложенные в каждом из вас. Вы блокируете вашу способность зарабатывать деньги, делать что-то новое, что-то инновационное, или наоборот, честно работать, ничего не боясь, а получая наслаждение от самого процесса работы, как нас учит карма-йога. Так, установка должна быть у вас, ну какая такая, вы должны полностью в себя верить. Если вы в себя верить не будете, вы не достигнете в йоге ничего. Вам бесполезно заниматься другими какими-то практиками, по каким-то там достижениям сверх каких-то там способностей там, или так далее. Почему? Да потому что, если вы не верите в суть своего высшего Я, которое запредельно, то вы сами его же и блокируете. А во что Я верит, то оно и делает. То есть вы как волшебники, и вы придумали сами себя заколдовать и сделать такими пассивными, неуверенными, такими всего боящимися и ожидающими, когда дядя там от государства придет и вам что-то даст. Вот, поэтому сразу же встает другой вопрос. Ну, мы говорим опять же о людях, занимающихся йогой. Хорошо, ладно, Бог с ним, с государством. Пусть не помогает, пусть не мешает. Это тоже еще другой момент, потому что вы можете жить в самых разных государствах, и какие-то государства несовершенны все. И если в этом смысле тоже, может быть, имеет смысл подумать, где жить. Друзья, это такой вообще совершенно непраздный вопрос. Где жить? Это пускай у государства голова болит, что самые талантливые, самые сильные, харизматичные покидают из этого государства. То есть, значит, скоро там некому будет работать и власть сменится, по-другому не бывает. Вот. Так вот, дальше мы идем. Ну хорошо, ладно, вы определились, а что дальше делать? Дальше надо, опять же, определиться, чем вы будете заниматься. Или вы просто тупо, как говорится, идете в наем. Вы ищете себе место работы, ищете себе работодателя, вы честно тратите свою энергию, что там за кассой там, или у станка стоит энное количество там, часов и делаете какие-то операции. Очень простые, понятные, рутинные. Вы как бы идете методом энергии. То есть от вас не требуется сознание, вам, от вас требуется что-то сделать и какой-то более или менее понятный результат произвести. Это одна работа. Либо вы идете в работу в область сознания, опять же в наем. Вы идете каким-нибудь там дизайнером, художником, программистам, инженерам куда-нибудь на предприятие, где от вас наоборот требуется генерировать какие-то новые идеи, что-то придумывать того, чего еще до этого не было. Это вроде как с одной стороны творческие профессии, то есть, ну, это больше крен в сознании. И то, и другое фактически, ну, оплачивается по каким-то ставкам. Больше там поработаете, больше заработаете. То есть. Но если вы в себе самом соедините способность идти методом энергии и методом сознания, соедините сознание с энергией, как говорят наши друзья на Западе, у них любимое слово синергетика, получается синергетический эффект, когда эффект от этой суммы, да, много больше, чем сумма двух по отдельности. Действительно, если вы сочетаете фактор энергии с фактором сознания, вы приближаетесь к фактору праны, к фактору того, на чем вертится весь этот мир. Поэтому, если вы делаете какую-то простую работу, но все-таки приходите к какому-то осознанию, как эту работу в области сознания усовершенствовать или оптимизировать, да, и соединяете это два, то резко ваша ценность для общества возрастает. И как, почему? Потому что вы больше как бы праны генерируете, и прямо или косвенно вы получаете больше денег. То же самое вещь наблюдается, если вы, скажем, работаете в области сознания. Да, мало быть хорошим логистиком, да, мало быть хорошим там аналитиком. Но если вы еще научитесь там, или хорошим дизайнером, или хорошим инженером, который что-то открыл, но если вы еще научитесь свою разработку, которую вы открыли, воплотить в жизнь, в металл, в материю, в осуществление, то вы опять соедините энергию с сознанием, и опять получите прану, и опять на порядок будете больше получать. И вот вы должны это запомнить. То есть хотите больше получать, имейте больше праны. Чтобы иметь больше праны, вот, ну, в аналогии денег, соединяйте энергию сознания, анализируйте на предмет энергии сознания все, чем бы вы ни занимались, соединяйте это. Если вы это научитесь сделать, то вы получите очень ценное качество, которое позволит вам, скажем, открыть свой собственный бизнес. И вы уже уйдете из наема, вы станете сами себе хозяином. То есть до этого был дядя, который, в общем-то, ну не государство, а какая-то фирма или организация, которая вам платили. Это был наем. Теперь вы стали сами, так сказать, человеком, который сами могут кого-то брать в наем. Это состояние, безусловно, гораздо большей свободы. Но, как правило, всегда проигрыш в деньгах. То есть, и действительно, мы видим, что многие люди сперва начинают свою карьеру как тот или иной специалист в той или иной деятельности, потом вырастает свои компетентности до определенного уровня и становится таким, знаете, фрилансером, то есть человеком сам себе хозяин. То есть он ни на кого не работает, он работает на себя. С этим возникает ощущение, пьянящее чувство свободы, что вот ты теперь специалист, и ты выбираешь себе клиентов или работу, которой заниматься, или время, когда приходить на работу, когда с ней уходить. Это все приятно. Обратная сторона медали в том, что, конечно же, жизнь становится ваша на порядок сложнее, чем если бы вы работали в наеме. Потому что вам надо будет постоянно думать о новых клиентах, о том, ну, чем вы будете заниматься завтра. Над вами нет начальника, вы сами себе начальник со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вот этот вот качественный переход из человека наемного в человека, так сказать, сам себе хозяин, он зачастую всегда идет с понижением количества денег, которые человек зарабатывает. Человек становится зарабатывать меньше, но очень поразительный всегда наблюдается эффект. Он никогда, ну, не склонен добровольно опять уходить в наем. То есть, почувствовав глоток свободы, человек опять не пойдет на более низкую ступень, поэтому многие, ну еще раз, получают меньше, но в самый последний момент, когда действительно уже есть нечего, когда действительно бизнес там его вот этот не удался, вот только после, в этом случае он опять возвращается на какую-то наемную работу, но опять же это уже другой человек. Он ждет момента, чтобы потом опять начать свое дело или, так сказать, выйти на тот уровень, когда от него все зависит. Это, друзья, фактор свободы. Йога призывает нас к свободе. Йога говорит, что это такое, знаете, основное направление эволюции. Поэтому в том, что вы из состояния наемного работника стремитесь стать, значит, открыть свой бизнес или сами себе хозяином, за этим, что называется, рука Вселенной. Это то, что от вас хочет Вселенная. Но, как вы понимаете, бывают разные случаи, разные периоды жизни, разные ситуации. Скажем, вам все равно, на какой работе работать. Почему? Потому что вы, скажем, в настоящий момент практикуете какую-то практику. Или вы вот устроились учиться в открытый йога-университет, и здесь вас настолько по полной программе задействуют, да, настолько у вас там глубинные переживания, что вам аж даже выше крыши. Вам даже хорошо, что вы приходите на рутинную работу, делаете какие-то свои обычные дела, чтобы у вас внутри эти впечатления от практики устаканились. То есть и вас наоборот устраивает, что вы не начальник, что вы можете ни о чем не думать, а с 8 до 5 посещать свое место работы, получать свои деньги, чтобы хватило там на жизнь, на учебу, на какие-то удовольствия. И вам и не надо даже быть сами себе хозяином. Но это, видите, это уже вопрос отношения к йоге. То есть, и такой человек сознательно не идет ни на повышение, ни куда угодно. Во всяком случае, до тех пор, пока он может компенсировать вот это недостающий глоток свободы через изучение йоги, через практики йоги. То есть я встречал людей, которые работали на тупейшей, скучнейшей работе. С 8 до 5. Работали честно, хорошо, нормально. В организациях еще таких старых советских, где просто в принципе нельзя ничего нового сделать. Там какой-нибудь бухгалтер сидит, там дебет такого счета, кредит такого. Он 40 лет писал и еще, значит, сколько там будет. Вот. Но его все устраивало. Почему? Потому что он приходил домой, у него по полной программе все расписано. Когда у него пранаяма, когда у него там йога сновидения с очередным, значит, этапом управляемых сновидений, когда у него то или иные там семинары, когда у него там суббота, воскресенье, все расписаны, эта практика такая, это такая, такая. Он добирал, книжек много читал и так далее. Он был доволен, ему ничего не надо было. Вот. Но бывают разные ситуации, и характеры у людей бывают разные. А кого-то это не устраивает, кто-то хочет начать свое дело. В особенности, когда уже более или менее обучение, основной такой момент обучения прошел, вот, и как бы хочется развернуться, и человек себя спрашивает, ну дальше как идти? Некоторые, опять же, выбирают этот путь, когда человек сам от себя зависит и начинает открывать свое дело. Или делать что-то такое новое, чего не делал до него никто. Если это ему удается, он резко выигрывает в деньгах, если удается. Но опять же, рабочий день у него резко увеличивается, за него никто не отвечает, и никаких никто гарантий ему не даст, что там, выиграет или проиграет. И тут вот наступают другие такие моменты, которые крайне осложняют, так сказать, жизнь людям, которые получили вот этот вот отпечаток, штамп, сделанный в СССР, понимаете, да? То есть очень много других таких стереотипов в голове, которые в результате даже иногда самое успешное дело проваливают, самый успешный бизнес пускают, что называется, на самотек, и он, ну, то есть это мало гарантий, что это оптимально. Этот штамп, вот в плохом смысле слова, наша стадность. То есть вот мы все привыкли, что, знаете, все должны шагать стройными колоннами, рядами в одном направлении, чеканя шаг и смотреть друг другу в затылок. Действительно, это от нас требовалось, так сказать, та наша идеология, там, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, значит, там, и со всеми вытекающими последствиями. Но, друзья, если вы делаете что-то новое, если вы сами себе хозяин, если вы пытаетесь соединить энергию и сознание в той комбинации, которую никто до вас не делал, то ваша статность может сыграть очень дурацкую с вами шутку. Вы начнете, знаете как, думать как все. От вас требуется какое-то решение нестандартное, а вы думаете как все. Или наоборот, от вас требуется пахать, прошу прощения, как папа Карло, ненормированно по 12 часов в день, да? А вы как все, они там, значит, нам на работе похалявили, пришли, значит, там уткнулись в телевизор, там какой-нибудь сериал смотреть, да, типа, а все, я свое сделал. И никак не понимает что, такой человек, что, может быть, там 2 месяца надо вообще не вылезать из работы, построить этот механизм, чтобы он потом сам ехал. Тогда будешь смотреть свой телевизор сериала. А мы стадные существа. И во многом эта стадность проявляется в первую очередь, о чем мы завершили нашу предыдущую лекцию, от влияния других окружающих нас людей. То есть, к сожалению, в нашем окружении иногда встречаются такие вот моменты упадничества, неверия ни в себя, ни в окружающих, некая такая пришибленность, запуганность, затюканность, и она невольно передается нам. И мы копируем такое же отношение к жизни. Мы начинаем думать, как все, да? Мы перестаем видеть. То есть, вот что отличает успешного бизнесмена? Он сам всегда в себе на уме. Почему? Потому что у него очень четкое осознание происходящего. Понятно, он должен увидеть то, что не видят другие люди. Иначе другие бы за него бы этот бизнес уже давно сделали. А поэтому он понимает, что восприятие других людей где-то обманывает их, раз они не видят. И он должен где-то дистанцироваться от их восприятия и взглянуть на совершенно старые стандартные вещи совершенно новым, незамыленным взглядом. И понятно, общение вот с такими людьми, как бы упадническими, пессимистами, оно еще сильнее его загоняет вот в эту неспособность увидеть что-то новое. Наоборот же, общение с людьми новыми, не такими нестандартными, такими, знаете, креативными, позволяет научиться у них смотреть даже на самые привычные вещи совершенно новым взглядом. Так рождаются на Западе очень много компаний, очень преуспевающих среди людей, которые действительно сделали себе состояние сами. Друзья, эти люди заработали миллионы и миллиарды, не так, как наши, значит, вот эти горе-приватизаторы, непонятно как, а сделали сами, друзья. Вы понимаете, в чем разница человека, который украл миллиард и сделал его сам? Разница, друзья, как между раем и адом. Если ты украл, то... Это, как правило, разовый момент. То есть вот не каждый же день Советский Союз-то разваливается. Второй раз тебе не дадут украсть. И если ты потеряешь свой капитал, все, опять вон, иди с бомжами, знакомься, будешь среди них жить. Это порождает страх и мучение, это порождает неуверенность в себе. Человек всего боится. Человек боится потерять деньги, человек боится ими грамотно распорядиться, в нем страх. Наоборот, человек, который сделал себя сам и заработал тот же самый там миллион-миллиард, он более раскованный и более счастливый. Почему? Потому что у него полнейшая уверенность, если он сделал это один раз честно, на пустом месте он это сделает и второй, и третий, и двадцатый, и какой угодно раз. И он может позволить себе более легкое отношение к деньгам, он может позволить себе рисковать, он может позволить себе делать какие-то инновационные бизнес-решения, от которых его капитал будет только лишь умножаться. У него нет страха потерять. Причем, чтобы вы не думали, что такие люди там только на Западе, я в нашей стране таких встречал, значит, в начале этих лихих 90-х, там народ поднимался на торговле водки, какие-то бешеные деньги зарабатывал, ну, относительно честным способом, в те, вы понимаете, да, годы, да, как этот Остап Ибрагимович Бендер гнал, или как, у гражданина Корейки относительно честными способами зарабатывал, значит, свой миллион. Потом они теряли все в ноль. Начинали какой-то там другой, помню, бизнес. Опять с нуля какими-то канцтоварами торговать. Опять выходили на какой-то уровень, пока их опять там, значит, ну, по разным причинам опять. И так вот раза два. Вы понимаете, да, когда человека раза два кидает из нищеты, что ему там за квартиру нечем платить, до уровня, когда он там, значит, что хочет, то себе и позволяет, да, то у него вырабатывается более правильное отношение к жизни. То есть, знаете, вот это от сумы и от тюрьмы не зарекайся, там, не верь, не бойся, не проси и так далее. Это рождается не просто так, это рождается с опытом. Понятно, что, ну, насколько я не знаю его там, дальнейшую, давно с ним не общался, сейчас он каким-то там представителем одной транснациональной корпорации. Работает сыт, пьян, нос в табаке. Совершенно. Уже как анекдот вспоминает, как они, значит, там это на Черкизовском его где-то на каком-то рынке торговали футболками и майками. Это, знаете, у них такая история, легенда. Вот. Причем тоже могу массу интересных вещей рассказать. То есть книги можно писать. Но не об этом дело. То есть если вы проходили вот этот вот взлет и падение, но каждый раз вы сами зарабатывали, у вас нет страха, и вы в раю. Если же вы воровали, ну где гарантия, во-первых, что у вас не украдут? Нет. Это закон кармы. Вы сами придумываете законы, по которым жить. Где гарантия, что второй раз вам дадут украсть? Нет. Сегодня вот он украл кошелек, радуется. Где гарантия, что ты завтра украдешь его? Нет такой гарантии. То есть, вы понимаете, да, то есть некоторые вещи, они вот совершенно очевидны. Но идем мы дальше. Итак, человек такой должен мыслить абсолютно свежим взглядом. Следующий такой момент, тоже наследие, прошу прощения, совка в этой нашей стадности. Мы, знаете, всему верим. Значит, вот то-то, то-то произошло. Почему? В газете написали. Это произошло. Почему? Вчера в новостях сказали. И у людей, ну действительно это наследие, может быть, еще там сталинских времен, где там, если главный редактор фамилии букву, значит, поменял местами, его тут же там в Сибирь, знаете, поэтому там действительно, если что-то было напечатано, то там человек там головой отвечал, а если какой-нибудь репортаж по телевидению прошел, то можно было лишиться всего в одночасье, если там что-то, значит, не совпадет. Да? Сейчас же вакханалия, друзья, это просто, знаете, это смех сквозь слезы. Че только не пишут, че только не говорят с умным видом, по центральным каналам, самым серьезным тоном, с самой серьезной такой установкой. Друзья, если вы будете верить всей этой чуши, которой говорят, вы превратитесь в стадное животное. Вы никогда не станете преуспевающим. Вы просто будете, ну, как, знаете, как это, как зомби, зазомбированный, да? Особенно эти средства массовой информации, сплошная чернуха. Вот каждый день начинается новость, вчера там кто-то там кого-то зарезали, кого-то убили. Вы понимаете, в чем вещь? Вы думаете, средства массовой информации доносят до вас действительно предупреждение? Что вот, мол, где, если там-то человек погиб, туда не ходи, чтоб, значит, ну, как бы, с одной стороны, создается ложная иллюзия, что меня предупредили, и якобы, что если я предупрежден, значит вооружен. Друзья, ничего подобного. Все как раз с точностью да наоборот. Это прямое зомбирование. А все телевизионщики, рекламщики, вся вот эта вот братья, они голодны, им кушать хочется. Вы понимаете, если их не будут смотреть, читать, ссылаться, их с работы попрут. А у них там семья, дети, там квартиры, дачи, Мерседес, не знаю, у каждого, конечно, по-разному. Любой ценой надо какой-то хлесткий материал, чтобы вас зацепило, чтобы вас как бы заставило смотреть, чтобы рейтинг поднялся. Поэтому начинают на пустом месте иногда придумывать. Иногда это целая индустрия. Почему? Потому что на что человек реагирует? Ну, понятно, любой нормальный человек реагирует на опасность. Но вы понимаете, что если 24 часа в сутки говорить об опасностях, ни одна психика здоровая у человека не выдержит. Он просто начнет деградировать. Или быть деморализован, он будет всего бояться. Вот он тогда точно ничего нового не сделает никогда. Он никогда не взглянет глазами объективности на происходящее. Значит, он будет постоянно находиться под этим прессингом средств массовой информации. Друзья, вот я сколько знаю преуспевающих людей, вы думаете, хоть один из них смотрит средства массовой информации, вот этой вот билиберду. Ни один. И это не просто случайность. Это, понимаете, это вещи, ну как бы, взаимоисключающие. Либо ты живешь свободно и сам ощущаешь, где опасность, где подстраховаться, как эту ситуацию оценить. Либо ты, значит, это, подключаешься к этому зомби-ящику, да, и тебя накачивают, и ты уже сам уже потом всего боишься. У страха есть очень много опасных вещей. Это не, еще раз, друзья, это не предупреждение, которым мы сильны. Это прямая деморализация. Она идет, почему? Потому что бизнес-модель средств массовой информации сейчас так, к сожалению, сложилась. Но я вас уверяю, средства массовой информации доживают свои последние дни в том виде, в котором мы их видим. Их массовым, их сейчас сметет интернет. Собственно говоря, что уже и наблюдается. Люди преуспевающие, они уже не смотрят этого. Они уже знают, где искать и чего искать. Но основная масса людей все равно по привычке продолжает верить. И вот подобно тому, как, знаете, общаться с людьми упадническими чрезвычайно опасно. Если вы начинаете новое дело или новый бизнес, чрезвычайно опасно смотреть неадекватные средства массовой информации. Почему? Вам в какой-то день надо будет рискнуть. Очень быстро что-то провернуть, быстро и безболезненно. Новую схему, пока ваш конкурент, значит, не догадался, все это обыграть. А вы насмотрелись этого всего и трясетесь. Время идет, вы ничего не делаете. У вас больше гарантия, значит, знаете, это вот есть, вот вы даже сюда идете, да, вот канализационный люк, там вода течет. Вы можете, не замечая его, перепрыгнуть, даже и не догадываясь, что там он канализационный люк, да. А представьте, что вы над ним так ногу подняли и зависли. У вас гораздо больше вариантов, значит, туда же носом и это самое ткнуться. И со всеми негативными последствиями, друзья. Иногда можно споткнуться об бордюр. Но мы, как правило, перебегаем, не задумываясь. А представьте себе, что перед этим вы смотрели там 24 часа ужасов, как люди там в этот бордюр падали. Или будут вам показывать эти самые видеоклипы, как кто-то там, значит, эти голливудские блокбастеры, как там всем головы, значит, сносят, все кровища, да. Вы невольно начнете дрожать. Поэтому, друзья, вот подобно тому, как вы должны искать в йоге себе чистую еду, чистое общение, вы должны искать чистые потоки информации. Иначе так и останетесь быдлом. На самом деле это все не так безболезненно. Ведь любая вот такая вот страшилка, она вас как бы гипнотизирует и косвенно высасывает из вас пран. Этим занимаются там эти все, значит, эти, вся вот эта вот чернота, которая там ходит, бродит, значит, ну теперь вот средства массовой информации. Вы никогда не составите себе четкое представление о стране, о бизнесе, о правилах игры, если вы будете их черпать из заведомо ложных, настроенных на негатив вот этот поток. Вы будете, наоборот, себя прогнозировать на этот страх. А, ну, это не так, не такая безопасная вещь. Вы будете, как говорится, сами в это веря, это же и производить. Понимаете, у нашего «я» очень есть страшная способность. Все, во что оно верит, оно материализует. Вот, поэтому поаккуратнее с телевизором. Нет, я не говорю, что вы не должны вообще там включать радио, телевизор и так далее. Нет, вы должны с известной долей скепсиса и иронии время от времени, безусловно, там, то, что вам нравится посматривать, но всегда понимать, что... Если вы будете в это верить свято, вы Бог знает где окажетесь. Во всяком случае, богатыми вы никогда не станете. А для людей вообще преуспевающих информация стоит безумных денег. Она не черпается из бульварной газетной желтой прессы. Вы думаете, какой-нибудь там финансовый аналитик уважаемой компании, он что там смотрит, значит, читает эти самые отчеты? Нет. На этом, друзья, кормятся огромное количество специализированных аналитических агентств, которые там раз в месяц штампуют отчеты аналитические по той или иному виду там деятельности, той или иной отрасли, того или иного направления. Это интернет, и там и тяжелая промышленность, и финансы, и все что угодно. И эти отчеты, друзья, стоят денег. И иногда денег совершенно не смешных. То есть нам бы даже в голову не пришло купить там... какой-нибудь там размер с хорошего журнала, финансовый отчет, где там всего-то этих цифр там на пересчет, да? Но это другие цифры, друзья, это цифры, приближенные к реальности. То есть они позволяют вам взглянуть на мир более приближенно к тому, как он выглядит. И, соответственно, увидеть схему, где вы можете в том числе и заработать деньги. То есть одно другое окупает. Безусловно, конечно же, есть разные случаи, когда приходится пользоваться и бульварными средствами массовой информации, там, когда там, значит, в Соединенных Штатах эти террористы взорвали, значит, там это, или еще что-то происходит, там инопланетяне где-то высаживаются. Да, действительно, даже если это бульварная пресса, это все равно какое-то оказывает воздействие на мир и должно создавать у вас картину. А как это повлияет в том числе и на ваш бизнес? Вот. Вообще говоря, самые чувствительные с оцтокенным носом в этом отношении это все, кто так или иначе занимается инвестициями, работает на там, фондовых рынках. Там президент чихнул, у них уже индекс скакнул, вы понимаете? Там любые слухи, сплетни, все анализируется. И что-то тут же отметается, что-то тут же перепроверяется, да, то есть и мы видим там котировки акций там или еще чего-то. Но, друзья, еще раз, значит, хочу сказать, что есть, как сказать, риски еще более ужасные. Это те, которые в принципе не скажут в средствах массовой информации, потому что в средствах массовой информации иногда просто не понимают, что происходит. Вот последний кризис в США. Друзья, вы понимаете, что сейчас идет, скажем, на Западе лихорадочное переписывание учебников экономики? Почему? Да потому что все то, чему учили до этого, вдруг подвисло. Вдруг все поняли, что никто ничего не понимает, как наш мир работает. Почему там фондовые биржи, почему там этот доллар, то, сё, пятое, десятое, Китай со своим юанем, значит, своими товарами. Все до этого надували щеки, что все понятно, все прогнозируемое, как вдруг там два крупнейших инвестиционных банка в одночасье рухнули. Друзья, эти банки, которым бог знает сколько лет, они пережили чуть ли там не все эти великие депрессии вместе взяты. То есть вдруг вырисовалось, что есть еще фактор, который в принципе не попадает под средства массовой информации. То есть это некое фундаментальное устройство мира. И вот тут вас спасет только лишь ваше чутье. Если вы занимаетесь йогой, ваше йоговское чутье. То есть ваша интуиция, ваше понимание, как работает мир и чего следует ждать. Чтобы не сделать, во всяком случае, каких-то глупейших ошибок. Вот, поэтому вот этот фактор очень, очень серьезно относиться к любой информации, которая к вам приходит. Заведомо отметать заведомую рекламу, или заведомую чернуху, или заведомо какие-то упаднические вещи. Точно так же, безусловно, надо отметать и другую сторону. Но это уже, кстати сказать, больше не проблема советского человека, это больше проблема американского человека. Там наоборот, все у них слишком хорошо. Ну, потому что у них цивилизация так растет, в плане того, что они иногда больше, знаете, этой голливудской улыбкой больше улыбаются, чем у них им так весело. Я всегда сравниваю, знаете, Ульфа и Петрова, когда они в свое время посетили Соединенные Штаты Америки, родилась эта фраза, что такое Америка? Страна непуганных идиотов. Вот. А продолжение этой фразы, что Россия это наоборот, это страна пуганных идиотов. Вы понимаете? Да? Вы не должны быть ни непуганными, ни непуганными идиотами. Вы вообще желательно вам не быть идиотами, ни теми, ни другими. Поэтому надо, знаете, как человек ищет, анализирует, постоянно что-то находит, проверяет. Где критерий истинности? Понятно, опыт. Если там подтвердилась информация один раз, второй, третий раз, значит этому источнику можно доверять. Я тут на днях посмотрел какие-то там наши фильмы секретные про КГБ, еще бывшее времен войны. Были разведчики, да, надо сказать, что во время, до и перед войной эти агенты, которые поставляли информацию о нападении Гитлера, их на Лубянке безжалостно расстреливали. Вообще, на самом деле, одна из мрачнейших. Понимаете, люди жизнью рисковали ради Родины, а их, значит, это самое, в расход свои же. Так вот, понятно, что многие из них решили не возвращаться обратно. Вот был известный разведчик Рихард Зорге, на настойчивые призывы вернуться на Лубянку так отдохнуть. Он, ребят, потом, да, но поставлял ценнейшую информацию. Другие еще были источники, поставляли ценнейшую информацию, которую, вообще очень интересно, сливали англичане и американцы, предупреждая Сталина о там, на войне, Курской битве и так далее. Откуда они знали? Они немецкую машинку, эту «Энигму», значит, криптографическими этими способами расшифровали. У них был источник информации, но сказать откуда они не могли в принципе. Иначе, ну, понятно, это могло где-то всплыть, и немцы поменяют коды. И вот точно так же до нас. Да, Вселенная иногда нам посылает информацию, но она не может открывать источники, откуда это пришло знание. И приходится, знаете, иногда доверять. И вот очень хороший иногда такой какой-нибудь бизнес-аналитик или бизнесмен, у него чутье, как он говорит. Он не знает, он, знаете, скорее как собака чувствует, а по большому счету у него какие-то уже первые проблески, интуиции. Он же где-то чувствует, да, вот этому там тренду, направлению или какой-то ситуации можно там доверять, здесь там можно завод строить или деньги вкладывать, а вот этому нет. И, друзья, этому вы не научитесь нигде, вы закончите все мыслимые, немыслимые там бизнес-школы, получите там все эти MBA в этой большой десятке, там двадцатке лучших этих университетов, вас этому не научат. Потому что это уже то, чему нельзя научить, но можно научиться. Только лишь ваш личный опыт, сын ошибок трудных, рано или поздно заставит вас, как бы, знаете, работать, вот если сказать аксиоматически из йоги, с майей мира. То есть майя, как продукт своей деятельности, порождает иллюзию. И йога призывает нас научиться преодолевать эту иллюзию. И вы не станете никогда хорошим бизнесменом, если вы не научитесь преодолевать эту иллюзию, вы никогда не создадите свое устойчивое дело и, как следствие, не заработаете кучу денег, если у вас уже нет этого вкуса по преодолению иллюзии. Но вот если оно у вас есть в бизнесе, вам и в йоге легче будет. Вот еще раз говорю, почему я так удивился, что требования к средневековых трактатах будущим йогам чуть ли не совпадает к требованиям современных финансовых этих воротил, значит, к новым работникам. Вот, поэтому, друзья, будьте очень внимательны с информацией. Любая информация, которая до вас дошла, должна быть, безусловно, проанализирована. Вы помните эту концепцию в йоге? Причем неважно, пришла она вам в состоянии бодрствования или, скажем, сна со сновидениями. Она требует одинаково внимательного отношения, но без паранойи. То есть на предмет того, то ли это моя майя, то ли это моя ошибка, то ли это иллюзия, то ли это мое непонимание, то ли действительно какие-то, знаете, сознательные влияния на меня, социума. В конце этого самого существования Советского Союза стали... Ну тогда, в этом отношении, конечно, жалко, Советский Союз, он как динозавр был. Вот знаете, как вот с интеллектом ребенка. Уже давно на Западе там такими хитрыми, тонкими технологиями пользовались. Уже там огромное количество агентов влияния. Вот, кстати, то, что сейчас пытаются американцы с Китаем сделать, по той же самой, вероятно, технологии. Да? Не надо нападать, не надо вербовать, подкупать, убивать, там, компрометировать. Есть нужный человек? А давайте-ка мы его окружим со всех сторон... Вроде как друзей, знакомых, случайных людей, которые, знаете, так вот это называется вирусный маркетинг, время от времени будет хорошо о чем-то отзываться, а о чем-то плохо отзываться. То есть волей-неволей влиять на принятие решения. И надо сказать, просто поражаюсь, каких результатов американцы вот этих спецслужбы достигали. Даже злые языки утверждают, что... Вот такой манипуляцией они перед Второй мировой войной стравили Сталина с Гитлером. То есть, когда Гитлер напал на Советский Союз, это было безумие, война на два фронта. А вот так вот развернули, там целую дезинформационную работу провели. Вот, так вот, чтобы вы не стали такой жертвой, чтобы вас, знаете, как тупое быдло не направляли куда-то по своему, так сказать, этому, вы должны уметь отсекать эту информацию. Поэтому вы, конечно, тут же столкнетесь с проблемой рекламы. не тупой рекламы, которая вот сейчас там купите наш там чайник, порошок. Это, знаете, сознание моментально блокирует и выводит в слепые зоны. Навязчивая реклама, она не работает. Пять раз она вам показалась неинтересной, мозг срабатывает и отключает восприятие. Хоть весь день вам будут говорить, вы не купите этот чайник. Хотя бы из чувства, знаете, этого самого протеста. Вот, поэтому тоже там не дураки, там, ну, действительно, там бренды на распознавание, что если везде там какой-нибудь логотип висит, то рано или поздно из чего-то необычного, что-то знакомое вы выберете и купите. Это действительно есть такой фактор. Вот, но чтобы был бренд на распознавание сработал, это надо бренд показывать так долго, там чуть ли не с пеленок. Вот, поэтому средства рекламы все более тонкие, вирусный маркетинг. То есть это когда, знаете, невзначай, там какому-нибудь отзыв, там вот вы собираетесь кому-нибудь, там опять же тоже чайник купить, там в интернет залезли, а что там люди думают о чайнике, да, и вам там. А оказывается, эти отзывы, значит, тоже, значит, под влиянием кого-то составлены. Ну, то есть это масса таких вот нюансов. И вы должны тут же научиться отсекать. Вы должны быть всегда на два шага вперед этих креативных друзей, придумывающих рекламу. Почему? Потому что, чтобы придумать что-то креативное, надо что-то новое. Просто тупые там эти самые состоятельные кроты, которые платят за эту лжерекламу, они не в состоянии ее придумать, мозгов нет. Были бы мозги, они по-другому бы деньги зарабатывали. Поэтому они нанимают какого-то креативного человека. Этот креативный человек им за деньги что-то делает. Ну, иногда, может быть, тем самым себе карму отягощает. Но это уже его проблема. Ваша же проблема переиграть этого креативиста. Да, вы понимаете? Да, вы должны видеть дальше. Понимаете, вы так должны не быть таким податливым, но в то же самое время и не быть слишком уж таким инертным. Тяжелая вся эта задача, но она целиком и полностью попадает под соединение энергии сознания. Значит, следующий такой момент, который также такая вот тенденция пошла, не знаю, откуда она взялась. Некоторые люди очень убеждены, что они состоянии, ну, меня интересует в первую очередь тех, кто в области йоги, они в состоянии заработать себе деньжат через там демонстрацию каких-то своих физических, психических сил, нормальных или там паранормальных, или вообще ненормальных, да, вот. Это, знаете, был анекдот, Ландау когда-то спросили, какие бывают науки, значит, и он сказал, что науки бывают естественные и противоестественные, да. Вот. И так вот, значит, очень удивительно, почему иногда действительно рождаются люди, ну, с рожденными способностями, чего греха таить, есть такие в нашей стране. Ну, действительно, они демонстрируют такие вещи, которые, ну, среднестатистическому человеку, ну, не под силам пока еще. Вы помните отношение йоги к сверхспособностям? То есть никто ничего не приобретает, а всего лишь раскрывает то, что заложено внутри. Но, друзья, это чрезвычайно опасно. Самое смешное, что я был свидетелем, вот сколько бы они ни пытались на сверхспособностях, не то чтобы денег заработать, концы с концами никто не сводит. А почему? Потому что наш мир очень сделан интересно. Социум отторгает все то, что не понимает, считая опасным. Более того, один товарищ там научился, бог знает, что там творить, и думал, сейчас вот как всех удивлю, ко мне как сейчас на поклон пойдут все, значит, с мешками денег, что я такой, значит, сверх. А получил обратную реакцию. Люди его испугались. Сказали, мутант. Мало ли, может, он там еще что-то творит, да? Наоборот, шарахались от него. Он там демонстрировал сверх какие-то вещи. Чем больше демонстрировал, тем больше в изоляции находился. Почему? Ну, это справедливость нашего мира. Мы живем, знаете, наш мир как школа. Вот этот класс вы должны там научиться складывать и умножать без калькулятора. Понимаете, и вам только за это пятерку поставят и переведут там в следующий класс. А уже на выпускном классе, пожалуйста, пользуйтесь калькуляторами, компьютерами. А если вы не будете уметь, значит, это делать просто так, вы нарушаете правила игры. Вот здесь та же самая ситуация. Друзья, тоже хочу предупредить, даже если вы думаете, что сейчас вы все бросите, удалитесь в пещеры, овладеете сверхспособностями и потом так или иначе решите привлекать к себе финансы за счет там демонстрации там, или еще как-нибудь по-другому. Схем-то много, да? Опыт показывает следующее. почему-то наш социум выдавливает таких людей. Самое интересное, что людей со сверхспособностями больше, чем считается. Но очень многие умные никогда об этом никому не говорят и никогда их не демонстрируют. И некоторые в результате опыта такого, что решил действительно всех, значит, это развести на это дело, да, получил совсем не тот результат. Кто-то по другой причине. Но вообще говоря, йога с этим согласна. Вы сверхспособностями можете людей просто напугать до смерти. Они же не понимают, что, ну, это закон, который еще пока не очевидный, да, и начнут домысливать и порчу из глаз, и Бог знает что, вы понимаете, да, это все на вас посыпется. Вам это надо? Не надо. Денег точно не заработаете. Та же, друзья, ситуация со всеми, вот опять же, такая есть, такой контингент. Контингент в йоге есть очень, честно сказать, некоторых даже жалко. Некоторые достаточно сильные личности, человек рождается с какими-то такими сверхспособностями и себя никак найти не может. Праны много, чудеса умеет творить. Ну, кушать надо как-то, ну как-то надо реализоваться в жизни. И вот они идут в эти колдуны, экстрасенсы, целители и прочее, прочее. Причем некоторые, друзья, вот что печально, изначально идут, ну кушать нечего. Вот тут парадокс, да? А потом подсаживаются на эти легкие деньги, становятся профессиональными, разворачивают людей, я вас уверяю, просто, ну как бы, становятся даже мастерами в своей. Но это, с другой стороны, очень несчастные люди. Поэтому вот так же подняться в финансовом плане за счет там целительства, гаданий, и вот этой вот вещи, во-первых, там очень жесткая конкуренция с такими же голодными духами, понимаете, да? Там, вот где настоящая там битва этих самых друг за кусок хлеба. Поэтому и потом это в эволюционном плане вы прете против основного тренда Вселенной, вас раздавит. Вопрос времени когда. Обидно, когда люди действительно, знаете, вот бывает проблеск чего-то действительно сверхгуманистического, чистого, светлого. И тут же у него и порча из глаз, и борьба нанайских мальчиков, и чего только. И вот эта вот мешанина. Таких жалко людей, но, понимаете, здесь как-то здесь мало что можно сделать. Вот. Поэтому, вот, так сказать, надеяться на сверхспособности в зарабатывании денег не получится, скорее всего. Конечно же, это не такая вещь, но какие-то здесь есть механизмы. Механизмы даже более глубинные, чем зарабатывание денег. Вероятно, нельзя с какими-то вещами раньше времени вот так выходить, потому что ты напугаешь других людей, и они вот этой волной ужаса ответной тебя же и сметут. Вероятно, это вот вы читали про эти все эти процессы ведьм в Средневековье. Вероятно, это была аналогичная ситуация. Слишком стали демонстрировать, и, может быть, даже и никого там, но породили такой ужас, что до сих пор все вон эти костры инквизиции вспоминают. Вот. Во-первых, это нерационально, начнем с того, что деньги – вещь, безусловно, очень нужная, но она на порядок менее ценная, чем прана. А на все эти сверх вот эти вот демонстрации тратится чрезвычайно, ну, как говорится, ценнейшая прана. И вот, что называется, имеет ли смысл бисер перед свиньями метать, если даже никто не заплатит-то толком, да? Вот, поэтому вот тоже такая вещь, чтобы не было иллюзий. Если живешь в социуме, живи по правилам людей, которых ты пригласил и которые тебя пригласили в свое сообщество. Вот, по этой причине, да, значит, но с другой стороны, другие методы йоги, как мы уже говорили на предыдущем занятии, они вполне приемлемы, вполне допустимы. Мантры, какие-то там медитации, ритуалы, их очень много, они, надо сказать, на Востоке некоторые из них детально разработаны, вот, самые разные. Но там тоже есть, конечно, свои подводные камни, но даже не об этом я сейчас хочу сказать. Вот, кроме того прочего, есть еще такой очень серьезный способ, называется он аскетизм, тоже, если у вас есть недостаток чего-то, скажем, денег, то, безусловно, с помощью праны вы решите этот вопрос. И где взять прану? Ну, прану либо мы получаем занятием йогой, либо мы становимся, ходим на работу честно, становимся профессионалом и как бы расширяем тот спектр праны, касающийся, ну, непосредственно нашей деятельности. Действительно, кому-нибудь главный инженер, он там предприятие насквозь видит. Есть другой способ. Прана у нас есть. В конце концов, если у нас ее совсем не было, мы бы умерли. Но так как мы еще живы, то она есть. Значит, если приток праны не представляется возможным быстро увеличить, то, очевидно, можно сократить расход праны. То есть не тратить понапрасну ту часть, которую мы, так сказать, получаем и незаметно для себя растрачиваем. И тут рождается два таких больших метода, ну точнее он один метод, но иногда его подразделяют в зависимости от способа исполнения. В общем и целом этот способ называется аскетизм. Когда вы начинаете рвать ненужные ассоциативные связи, по которым вы теряете прану. И как большой подраздел этого способа аскетизма, как ни странно, выступают все вопросы, связанные с сексом. То есть это сексуальные практики, ну, в частности, описанные в триаде, в йоге союза, тантра-йоге, йоге влюбленности. Почему? Потому что там основная мысль также заключается в том, чтобы потенциал высший, заключенный в сексе, тратить только лишь грамотно и не позволять ему тратиться просто так. Вот по этой причине вы можете встретить в тех или иных высказываниях, в том числе и йогических, что там хочешь много праны, сверхспособностей, повелевать другими, там, денег, предписывалось разного рода аскетические действия, в том числе и так или иначе вопросы, связанные с сексом, но мы поговорим на следующем занятии об этой теме.